Откройте, пожалуйста, 4 главу Евангелия от Матфея. Мы сегодня будем продолжать наше исследование жизни Иисуса Христа, которое является огромным благословением, источником жизни для каждого христианина. Пожалуй, нет ничего более дорогого, нет ничего более важного и ценного для человека, который является христианином. Нет ничего более ценного, как посмотреть еще раз на характер своего Спасителя, на того, кто стал нашей жизнью, на того, с кем мы соединились, и на того, кем мы живем. И поэтому это особое благословение для нас, братья и сестры, изучать Евангелие, изучать книги Священного Писания, которые рассказывают нам о жизни Иисуса Христа. Я всегда с особым трепетом подхожу к этим текстам, которые показывают мне Спасителя, которые говорят об Иисусе Христе. И сегодня мы будем говорить об одном очень важном, очень интересном аспекте жизни Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы сейчас молитвенно могли подойти к Иисусу Христу, могли посмотреть на эти стихи, на этот текст, не просто как на историю, не просто как на собрание информации, которая немножечко расширит наше понимание того, что происходило тогда, когда жил Иисус Христос здесь на земле, а чтобы мы могли посмотреть на Иисуса Христа сегодня, как на источник нашего благословения, как на источник нашей жизни, вашей конкретно. Я вчера проповедовал на молодежной конференции, была в Лос-Анджелесе. Собралось достаточно много молодых людей, для тех мест это достаточно много, там не так много русских верующих. Вот. И когда я беседовал с ними, когда я обращался к ним, я увидел, что в глазах людей сегодня существует вот этот поиск, это жажда настоящего, это жажда жизни, жажда не слов, жажда не того, что мы просто, знаете, пропускаем через свое сознание, а жажда того, что изменит нас. И какое счастье у нас, у христиан, в том, что мы знаем, где эта жизнь. Мы можем открывать Священное Писание, мы можем припадать к Нему для того, чтобы насыщаться, для того, чтобы изменять свою жизнь. Я сегодня хотел бы вместе с вами остановиться на той части Евангелия от Матфея, которая непосредственно предшествует Нагорной проповеди. Дело в том, что евангелисты, они очень интересным образом собирали события о жизни Иисуса Христа. Нам нужно знать, когда мы исследуем Новый Завет, когда мы исследуем Евангелие, нам нужно знать, что они не все события описывали, те, которые происходили. Каждый евангелист выбирал из всего того, что Иисус Христос сделал, наиболее важные для его цели. В Евангелии Иоанна, например, в 20 главе, в 30-31 стихах написано следующее, слушайте: «Многое сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано», дальше он говорит свою цель, для чего он написал, «чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Всего того, что делал Иисус Христос, невозможно было написать. И поэтому апостолы писали только то, что они видели важным для своей цели. Евангелист Матфей писал для еврейского народа, для своих единоплеменников, для своих братьев и сестер в народе израильском. Он хотел им показать, что тот, кто пришел, и тот, кого они отвергли, был действительно царем. Вот почему, когда мы говорим о Нагорной проповеди, Нагорная проповедь – это своеобразный манифест Царства Небесного. И мы задержимся на ней достаточно долго. У нас будет много времени, чтобы изучить эти принципы Небесного Царства, изложенные в Нагорной проповеди. Чрезвычайно важные, чрезвычайно интересные. Но сегодня мы поговорим о маленьком отрывке, который говорит о большой части жизни Иисуса Христа. Итак, 4 глава Евангелия от Матфея, мы будем с 12 стиха изучать. Я только хотел бы сказать, что когда мы начинаем читать 4 главу, в 4 главе у нас может создаться в русском тексте такое ощущение, что вот то, что написано в 12 стихе, произошло непосредственно после 11-го. На самом деле, между 11 стихом и 12 прошел год, целый год служения Иисуса Христа. Если вы будете изучать Евангелие Иоанна и другие Евангелия, вы увидите, что за этот год произошло несколько важных событий, которые не отражены в других Евангелиях, только в Евангелии Иоанна. Например, первая встреча с Андреем, который познакомил с Петром, помните, со своим братом. Помните Филипп, Нафанаил, первая глава Евангелия Иоанна. Брак в Кане Галилейской, вторая глава Евангелия Иоанна. То же самое, это в первый год все происходило. Первая Пасха в Иерусалиме и первое очищение храма. То же самое, этого нет в Евангелии от Матфея, это описано в Евангелии Иоанна. Это первый год служения Иисуса Христа. Беседа с Никодимом, третья глава. Беседа с самарянкой на пути в Галилею. Кстати, беседа с самарянкой на пути в Галилею случилась как раз тогда, когда Иисус Христос шел из Иудеи в Галилею. Те события, которые описаны в 4 главе Евангелия от Матфея, как раз и представляют нам то, что произошло тогда. Еще по пути описано исцеление сына царедворца, тоже 4 глава Евангелия от Иоанна. Матфей пропускает все эти события. Для чего он хочет сосредоточиться на одном? Он хочет показать, перед тем, как он будет говорить о Нагорной проповеди, перед тем, как он представит своему народу манифест Царства Небесного, божественные принципы, принципы, по которым действительно Бог живет и Бог правит в сознании и в сердцах людей, к которым он пришел. Перед этим он хочет очень коротко нарисовать характер Иисуса Христа. Вот почему мы сегодня говорим о проповеди и служении Иисуса Христа. Вот почему мы сегодня говорим об Иисусе Христе, как об образце служения. Матфей рисует нам эту картину. Он показывает Христа служащим. Есть две причины, почему нам очень важно посмотреть на служение Иисуса Христа. Во-первых, мы как христиане, как дети Божьи, как те, кто наполнился Иисусом Христом, те, кто живем Христом, а другой жизни не существует, мы знаем это. Для нас очень важно знать, чем Христос занимался, когда Он был на земле. Что наполняло Его сознание? Чем Он был движим? Какие были цели Его? Какие задачи ставил Он перед собой? Как Он их выполнял? Какие методы? Вы посмотрите, мы не просто так изобрели свою религию и назвали ее христианской. Мы последователи Иисуса Христа. Мы не только почитаем Иисуса Христа как великого учителя, чье учение мы можем дополнять, переделывать и видоизменять. Нет, мы живем Христом. В этом сущность рождения свыше. Мы приходим к Иисусу Христу, мы склоняемся перед Ним, и мы хотим жить им, мы хотим наполниться им. Вот тем Иисусом Христом, который жил здесь на земле, который достигал сердец людей, который умер, пострадал и воскрес для того, чтобы стать нашим Искупителем. Это первая причина, почему нам очень важно знать служение Иисуса Христа. Вторая важная причина заключается в том, что для нас будет ясно, чем мы должны заниматься. Посмотри, если Христос этим занимался, логично предположить, что это то, чем занимаются христиане, чем занимаются дети Божьи. Поэтому я хотел бы вместе с вами сегодня остановиться на нескольких характеристиках Христа как служителя, как Иисус Христос служил. Вы знаете, практический смысл христианства заключается в служении. Не существует христианин, который не служит, это противоречие, это утверждение, которое содержит в себе внутреннее противоречие. Речь идет о следующем. Когда мы говорим о том, что мы стали христианами, когда мы говорим о том, что Дух Святой наполнил наше сердце, и мы родились свыше, мы будем подчинять себя тому, что делает этот Дух сегодня. Поэтому для каждого христианина это жизненно важно. Это крайне необходимо. Это не что-то такое, что мы подошли, посмотрели, не поняли. Ну что ж, когда-нибудь к пенсии поймем. Это не так. Это то, что нужно решить. Это то, без чего не состоится наша жизнь. Это то, без чего нет христианства. К сожалению, люди представляют себе, что служение – это только исполнение каких-то действий вот здесь вот на сцене перед людьми во время богослужения. Это очень неправильная картина, ущербная картина. Почему? Потому что служение – это жизнь христианина. Мы сегодня поговорим о том, каким образом Иисус Христос жил. Помните, что тогда не было церквей, были синагоги, но для Иисуса Христа синагога – это было совершенно не единственное место служения. Еще один очень важный момент, о котором мы говорим, говоря о служении, всякое служение, оно исходит из признания господства и авторитета Божьего. Почему Христос служил? Потому что для Иисуса Христа Бог Отец Его был достаточно великим авторитетом, был абсолютным авторитетом. Он не мог не служить. Он пришел на землю, и Он подчинил Себя Отцу. Он жил как человек, и поэтому все Его действия, они реализовывали этот характер человека, служащего Небесному Отцу. Давайте прочитаем первые четыре стиха, начиная с 12 стиха 4 главы Евангелия от Матфея. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, Иисус удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Такая маленькая заметка, которая, казалось бы, говорит о какой-то географии, о каких-то народах Нефалимовы, пределы Завулоновы, Капернаум, Назарет, Галилея языческая. Казалось бы, какие-то географические данные, которые не говорят о многом. На самом деле, в этих географических данных содержится очень много важной информации. Дело вот в чем. Что когда мы говорим о Божьем провидении, когда мы говорим о Божьем плане, когда Бог говорит, Бог это делает. Посмотрите, как Он делает. Очень интересно. Иисус Христос находился в Иудее, вокруг Иерусалима. В течение года Он там нес служение. И потом случается такая беда, такая трагедия. Иоанна отдают под стражу. Он еще не был обезглавлен, его только отдали под стражу. И это заставило Иисуса Христа перенести фокус. Речь не идет о том, что Иисус Христос боялся, что Его арестуют. Иисус Христос знал, что это еще не Его время. Поэтому Он возвращается к себе на родину. Назарет не находился в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Назарет находился немножечко в другом месте, чуть-чуть западнее этого. Но посмотрите, когда Иисус Христос пришел в Назарет, и когда Он пришел в синагогу и стал там проповедовать, произошло одно очень интересное событие. Его нет в Евангелии от Матфея, нет и у Иоанна, но оно записано в Евангелии от Луки. В 4 главе, с 16 по 30 стих описана ситуация, когда Иисус Христос пришел в Назарет и стал проповедовать в синагоге. И помните, когда эта толпа людей восстала против Него, и они вывели Его из синагоги и хотели сбросить со скалы. И помните, что Он прошел невредимым, и они ничего не могли Ему сделать. И после этого Иисус Христос оказывается в Капернауме, в том месте, где менее всего вероятно, чтобы Он там оказался. Но дело в том, что, опять-таки, Божьи пути, не наши пути. Бог приводит Иисуса Христа именно туда, где Петр, Андрей, Иоанн и Иаков ловят рыбу. Они там живут, у них работа там. Там озеро или море Галилейское, в котором они ловили рыбу постоянно. Посмотрите, все то, что происходит, все то, что описано здесь, для нас это кажется какие-то несвязанные события. Для Бога это определенный план. В Божьем плане было время. Он сказал, что вот эта земля языческая, Галилея языческая, полуязыческая, которая была заселена язычниками, вот эта земля языческая однажды получит особый свет от Бога через Божьего Сына. И мы видим исполнение этого пророческого слова, чудесное исполнение в Иисусе Христе, когда Иисус Христос приходит в Капернаум, приходит в эти пределы Галилейского моря для того, чтобы там служить. Но это небольшое вступление, которое отображено здесь в первых четырех стихах. Давайте посмотрим на саму суть служения Иисуса Христа. В чем оно заключалось? 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дорогие друзья, каждое слово в этом стихе обладает огромным зарядом, огромной важностью. Во-первых, самое важное, смотрите, начинается с того, что Иисус начал проповедовать. Иисус проповедовал, Он говорил Слово. Я не знаю, насколько это для вас интересно или важно. Для меня, когда я сталкиваюсь очень часто сегодня с различными формами так называемой псевдодуховности, когда люди говорят о том, что Бога нужно ощущать, и с Богом нужно каким-то образом в трансе разговаривать. Здесь мы ясно видим, Иисус Христос пришел перед этими людьми, и Он проповедовал. Он говорил авторитетно Божье Слово. Если вы посмотрите Евангелие от Марка, там написано, как он проповедовал. Что фарисеи и книжники, люди, окружавшие его, посмотрели, послушали, и они говорят, смотри, он проповедует, как власть имеющий. Почему он так проповедует? Потому что он проповедовал Божье Слово. Он проповедовал Слово, которое не имеет своими корнями или своими источниками человеческую мудрость, а Он пришел для того, чтобы говорить «написано». Помните, мы в прошлый раз подробно на этом останавливались. Иисус Христос говорил авторитетно, Он говорил «написано». Вы знаете, это чудесный пример для всех нас сегодня. Нам нужно научиться говорить авторитетно. Нам нужно научиться, говорит ли кто, говори, как слова Божии. Нам нужно брать свое основание, иметь свое основание в Священном Писании. Ну, это только маленький штрих в этом стихе. Основное во второй его части. Посмотрите, что он проповедует. Первое, что бросается в глаза, Иисус Христос проповедует Царство Божие. Вы знаете, он сам был выражением этого Царства. Когда-то Иоанн говорил, покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Иисус приходит и говорит им, оно уже совсем близко. Почему? Потому что царь уже здесь. Он был царем. Вы знаете, это очень важный штрих, который полностью меняет всю картину, как люди понимают христианство. Дело в том, что когда люди сегодня говорят о христианстве, к чему они призывают людей? Можно самые разные услышать вещи, когда люди говорят, приходите, и вы здесь станете духовными. Или люди говорят, приходите, и ты здесь найдешь удовлетворение всех своих потребностей. Или приходите, и вы здесь освободитесь от водки, курения и так далее. Или приходите, и ты здесь найдешь хорошую жену или хорошего мужа. И ты здесь хорошую семью создашь и так далее. Посмотрите, люди сегодня проповедуют человекоцентричное Евангелие. Когда Иисус Христос проповедовал, Он проповедовал совершенно по-другому. Он проповедовал конкретно, Он проповедовал Царство Бога. Он пришел для того, чтобы сказать людям, покайтесь, почему? Потому что Бог царствует. Он пришел для того, чтобы сказать людям, что сегодня каждому из них предстоит дать ответ на вопрос, кто является царем. Это достаточно радикально, друзья. Это не просто немножечко как-то, знаете, стать чуть-чуть верующим. Это не просто чуть-чуть поговорить о духовном или согласиться, ну ладно, хорошо, Господи. Это не так. Иисус Христос не проповедовал полуевангелие, Он не проповедовал усеченное полухристианство. Иисус Христос пришел для того, чтобы сказать, есть царь, и вы должны ему подчиниться. Каждый в отдельности. Это то, чем занимался Христос. И, кстати, сегодня очень многие люди, которые называют себя христианами, глубоко ошибаются в своем названии. Почему? Потому что они никогда не встретились с царем. О, они готовы, конечно, знать Христа как царя тещи, тестя, мужа, жены, детей, или пусть он царствует над кем угодно. Но чтобы свою жизнь подчинить этому царю, вот здесь возникают трудности. Так вот, я хотел бы, братья и сестры, чтобы в самом начале, когда мы говорим о служении Иисуса Христа, мы поняли один важный принцип. Иисус Христос пришел на землю, другого Бога нет, другого выражения Бога нет. Иисус Христос пришел на землю, и вот это единственное выражение Бога Отца здесь на земле, и Его Слово обращается к нам и говорит, если вы хотите иметь дело с Богом, признайте Его Царство. Признайте, что не вы царствуете. Что не вы определяете правила игры. Признайте, что Он действительно является тем, кто достоин распоряжаться вашей жизнью. И в этом проблема, дорогие друзья. В этом проблема, которая распространяется немножечко дальше. Вы знаете, причина, почему фарисеи и книжники не приняли Христа? Вы знаете, они сначала заинтересовались тем, что Он говорил. Он говорил о религиозных вещах, и им это нравилось. Но они не могли принять царство. Они отвергли именно царство. Они готовы были принять Христа. Они готовы были принять Мессию. Они готовы были принять Чудотворца. Они готовы были принять добродетели Иисуса Христа. Они готовы были принять то, что Он кормил людей. Им все это нравилось. Проповедь Иисуса Христа им нравилась. Им не нравилось только одно. Власть Бога, которую принес Иисус Христос. Когда мы говорим сегодня о христианстве, друзья, мы сегодня говорим о том, что Бог сегодня ставит каждого из нас перед выбором. Или мы сегодня признаем Его абсолютную власть, склоняемся пред Ним, или мы распинаем Его. Знаете, почему люди распяли Иисуса Христа? Потому что они не готовы были принять царство и господство. Вы помните, в чем обвиняли Его фарисеи и книжники, когда они повели Его к Пилату? Они сказали, Он называет Себя кем? Царем. А мы не готовы принять Его царство. Мы готовы Его ввести в ранг самых больших учителей. Мы готовы считать Его философом. Мы готовы считать Его добродетелем или даже самым важным пророком. Но царем? Нет. Тех, кто называет Себя царем, мы отправляем на крест. К сожалению, дорогие друзья, сегодня эта практика продолжается. К сожалению, сегодня точно так же, встречаясь с Иисусом Христом, люди готовы принять Его до определенного предела, пока Иисус Христос не требует радикального изменения их жизни, пока Он не требует отдать им ключи от управления жизнью. Пока они верят в Иисусе Христе только добродетельного сотрудника велфера небесного. Или еще какой-нибудь формы обеспечения нас всем необходимым в жизни. Такого Христа мы готовы терпеть. Но Иисус Христос был не такой. Если мы сегодня хотим действительно знать Христа и знать жизнь с Иисусом Христом, нам нужно понять, что Иисус Христос проповедовал Царство Божие. И Царствие Божие требует свержения нашего «я». Итак, это первый важный принцип. Иисус Христос проповедовал Царствие Божие. Вы знаете, сегодня, как я уже сказал, очень много людей, которые проповедуют всякие мутационные или мутированные формы христианства. Мутация – это такое видоизменение каких-то форм. Так вот, христианство изначальное, оно мутировало очень сильно. То есть, очень много людей, которые взяли христианскую идею, она, в общем-то, неплохая, и свергли царя, убрали царство Иисуса Христа оттуда, и поставили себя, или братство, или кучу людей, или чью-то идеологию, или чью-то философию, или что угодно, политику чью-то. На сегодняшний день нам нужно честно посмотреть правде в глаза, потому что, когда мы придем в вечность, мы не будем встречаться там с политиками. Мы не будем встречаться там с идеологами. Там мы встретимся с царем. Признали мы его, стали ли мы его подданными, или же мы продолжаем распоряжаться своей жизнью. Принять Царство Небесное – это значит признать абсолютную власть неба, его владыки Бога, Иисуса Христа, Мессии, который жил здесь на земле. Дело в том, что всякое другое христианство безжизненно, друзья. Всякая другая форма имеет только оболочку, но не имеет сути. Суть христианства в Царстве Небесном. Вот почему о Христе сказано, Он проповедовал Царство Небесное. Друзья, я часто, когда проповедую к разным группам людей, обращаюсь, у меня часто возникает такое ощущение, что люди читают, и им кажется, что это просто написано для связки слов. Просто вот нечего было больше Матфею написать, и поэтому он написал «Царство Небесное». Это ошибка, друзья. Абсолютно все, что здесь написано, имеет глубочайший смысл. Поэтому сегодня этот вопрос стоит перед каждым из нас. Перед вами стоит этот вопрос. Посвящаете ли вы свою жизнь проповеди Евангелия? Проповеди Царства. Не просто проповеди Христа, а проповеди Его Царства. Проповедуете ли вы Царство Его своей жизнью, подчиняясь Христу? Отражается ли это в вашей жизни, что вы подданы Царству Небесному? Проповедуете ли вы Царство Божие своими словами? Говоря людям о царе, об абсолютном праве, абсолютной власти царя. Проповедуете ли вы Царство Божие своими способностями, талантами, финансами, временем? Поэтому Бог создал церковь, дорогие друзья. Вот поэтому мы сегодня, Бог дал нам немножко собрать усилий, и сегодня десятки тысяч людей слышат библейскую проповедь. И мы можем делать больше, друзья. Мы можем делать больше. Речь идет только о том, чтобы было больше людей, которые жили бы, горели бы этим желанием проповедовать Царство Небесное, распространять влияние подчинения людей Богу. Не создание людей, которые нам симпатизируют, не создание деноминации, не создание какой-то мировой религии, не в этом наша задача. Наша задача в том, чтобы люди признавали Иисуса Христа и становились Его подданными. Христос приходит к людям с одной целью, которая гораздо выше всех. Он приходит к людям, чтобы установить Божье Царство в их сердцах. Второй аспект здесь же, в этом стихе, это покаяние. Иисус Христос, суть Его служения в том, что Он проповедует Царство Небесное, и Он проповедует Его покаяние. Что это значит? Когда мы говорим о покаянии, 17 стих еще раз, с того времени начал Иисус проповедовать и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы говорим о радикальном изменении. Почему Иисус Христос говорил «метаноя», слово «покайтесь»? Он говорил: вам сегодня нужно не просто улучшить жизнь, чуть-чуть видоизменить, научиться более хорошим принципам морали. Нет, Он говорит: вам сегодня нужно развернуться на 180 градусов. Вам нужно оставить все свои ценности, вам нужно оставить себя как эгоистического царя, как того, кто правит, и вам нужно принять другого царя. Знаете, проповедь – это не просто информирование людей о каких-то фактах. Иисус Христос говорил о Царстве Небесном, и Он призывал их, Он говорил: покайтесь. Он говорил о том, что вы сегодня стоите перед решением. Это решение, которое является самым важным в вашей жизни. Вы знаете, люди по-разному реагировали тогда и по-разному реагируют сегодня на этот призыв «покайтесь». Некоторые признают свое ничтожество и готовы отказаться от всех своих требований и ценностей, от всех своих тенденций. И они припадают к Иисусу Христу, и они признают Его господство, и они хотят подчиниться Ему. Они хотят подчинить свою жизнь, свои мышления, то, как они проводят досуг, то, как они и где они работают, какие пути они выбирают. Есть другие люди, которые выслушают и говорят: принял к сведению. Может быть, в некоторой степени они готовы немножко уступить Иисусу Христу, но они не готовы покаяться. Вот почему Иисус Христос проповедует и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Кроме того, что служение Иисуса Христа имело своей целью или сутью утверждение Божьего Царства в сердцах людей, у Иисуса Христа был еще конкретный метод, как это делать. Опять-таки, Иисус Христос не просто бесцельно жил. У Него была очень конкретная методика, ясный подход, что Он будет делать. Этот метод выражался в ученичестве. Мы об этом прочитаем немножко ниже, но я хотел бы взять небольшую паузу и поделиться с вами одним переживанием, которое не мое прежде всего, а затронуло меня немножко. Вот, оно затронуло многих-многих людей. Недели три тому назад, наверное, может быть, немножко больше, в Сакраменто один молодой человек, который какое-то отношение к церкви имел, семьи верующих родителей, покончил с собой. 22 года было парню. К сожалению, это не единичный случай. И вскоре после этого на одном из веб-сайтов Сакраменто появилось письмо или статья одного человека, который написал ее в таком очень эмоциональном тоне. Это был крик души. Очень большая статья, написана очень грамотно, очень, так скажем, собрана в точку, как бы он бил. Я не хочу сказать, что абсолютно все, что он говорил, правильно. Но видно было, что этот человек буквально выплеснул все то, что у него накипело где-то внутри. Я прочитаю несколько строчек из этого письма. Статья называлась «Фиаско славянской церкви» или «Кто следующий?». Сакраменто – очередная трагедия. Очередное поражение очередная катастрофа. Эта последняя капля наполнила до краев чашу терпения многих сердец. До каких пор будут страдать наши молодые парни? До каких пор имя Всевышнего будет поругаемо у местного народа? До каких пор молодежь будет гибнуть от змеиного жала иглы? До каких пор молодые девчонки будут служить дьяволу подстилкой? До каких пор? Масса вопросов, а ответа так и нет. Это его слова, это цитата из этого письма. Через несколько дней, примерно через неделю, на этом же веб-сайте опубликовали реакцию людей на это письмо. Вы знаете, никакое письмо, наверное, не вызывало столько мнений, столько, знаете, желаний высказаться. Там и сегодня, по-моему, они стоят, все эти мнения. Их было просто одно за одним, десятки, если не сотни, самых разных. Каких только мнений там не было. Начиная от одного, человек пишет с Украины, говорит, а что вы хотели? Вы же поменяли своих детей на колбасу. Вы поехали за хорошей жизнью. Теперь платите своими детьми. Несколько цинично, я согласен. Другой пишет, все это доводят многодетные семьи. Посмотрите, в их семье 10 детей. Конечно, куда там родителям время для того, чтобы смотреть за этим человеком? Не усмотрели поэтому. Другой винит традиции. Нет, проблема в традициях. Вот церкви очень традиционные, поэтому они не могут говорить с этими молодыми людьми и так далее. Вы знаете, одно за одним, мнение за мнением, мнение за мнением. Некоторые предлагают решать проблемы. Одни говорят, надо создавать реабилитационные центры. Другие говорят, нет, нужно проводить специальные сессии с изгнанием беса депрессии и уныния. Третьи предлагают, нет, нужно заменить всех пасторов, всех отправить в отставку или вообще всем в американские церкви. И каких только там мнений, каких только предложений нет. Вы знаете, когда я все это читал, у меня нет достаточно информации, кто это люди и почему эта трагедия случилась. Я не хочу говорить об этой трагедии. Я не знаю, что там произошло. Тем более, когда у людей и так душа разрывается, добавить им еще свое какое-то суждение. Но я хочу сказать о том, что отчаянно положение христианства сегодня зависит от этих двух проблем. Дело в том, что люди сегодня стали христианами, не приняв Царство Божие. Они научились искусственному христианству, христианству, которому нужны реабилитационные центры, христианству, которое стонет от того, что вот в России могли жить, а в Америке не могут жить. Христианство, которое пеняет на то, что много детей или мало детей. Христианство способно жить и давать счастье людям в любых условиях. Не только в Америке. Но и даже в концлагерях Гитлера. И в сталинских концлагерях христиане жили. И способны были жить. Почему? Потому что они приняли царство Иисуса Христа. Когда мы говорим о настоящем христианстве, когда мы говорим о христианстве, которое представлено Иисусом Христом, оно несколько отличается от того, что известно сегодня. Дело в том, что мы уже говорили о том, что сегодня очень много людей, которые разочарованы в христианстве. Причина? Потому что они не нашли настоящего христианства. Они приняли какую-то форму усыченного христианства. Они ищут христианство самоутверждения вместо христианства самоотречения. Они ищут христианство официоза вместо христианства простоты и сердечного общения. Они ищут сегодня христианство, которое бы удовлетворяло их, вместо того, чтобы найти христианство, в котором находишь счастье в служении другим. Вот в чем беда, друзья. Это трагедия не только Сакрамента. Это трагедия сегодняшнего христианства вообще. И в какой-то степени наша с вами, дорогие друзья. Я хочу сказать, чтобы сегодня каждый из нас мог посмотреть на свое сердце, посмотреть на свою жизнь и найти в своей жизни вот эти две точки, эти две качества. Мы будем говорить потом о третьем еще качестве. Посмотри, первое качество. Приняли ли вы безусловное царство Иисуса Христа в вашей жизни? Распространяете ли его? Живете ли вы им? Или мы сегодня приняли традиции, обряды, формы? Не об этом речь идет, друзья. Все эти внешние аспекты, если мы в них уверовали, рано или поздно они нас разочаруют, друзья. Речь сегодня идет о простом, о том, чтобы мы просто склонились пред Христом и отдали Ему себя вместе со всеми своими депрессиями, вместе со всем беспокойством, вместе со всеми трудностями, со всем, что вас сегодня будоражит ваше сознание. Это единственный вариант, друзья. Второй вариант, второй шаг, второе качество. Посмотрите, как Иисус Христос распространяет христианство. Дело в том, что мы касаемся второй проблемы. Вы помните, я как-то много недель тому назад говорил, проповедуя на послании к Фессалоникийцам, о том, что современное христианство, мы сегодня утратили очень важную часть христианства. Мы не знаем, что такое ученичество. У нас сегодня христианство превратилось в митингово-презентационное. То есть христианство – это то, что вот здесь происходит, на сцене. Друзья, христианство – это не то. Да, то, что происходит на сцене, важно. Мы вкладываем в это много. Но христианство – это жизнь. Это когда вы получаете эту жизнь, общаясь с кем-то, и передаете ее другим людям, друзья. Друзья, нам нужно сделать здесь поворот, братья и сестры. Если мы не сделаем этого поворота, наша церковь будет очередной номинальной церковью, которых много. Нам нужно научиться понять эту истину. Христос служил через ученичество. У него было чем заниматься, поверьте мне. Он мог бы обращаться к толпам постоянно. Но посмотрите, Иисус Христос посвящен этим двум вещам. Царство Божие, покаяние, ученичество. Посмотрите, посвященность ученичеству. С 18 стиха давайте прочитаем. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Посмотрите, Иисус Христос видел прямое назначение своего служения. Он был уже знаком, мы уже говорили о том, что он был знаком уже с Петром и Андреем. И мы немножко позже поговорим о них, как о личностях, кто они были такие. Сегодня я хочу обратить внимание на один факт. Иисус Христос составляет толпу и находит двоих. Потом он нашел еще двоих, потом он нашел 12 в конце концов. Находит для того, чтобы вложить им свою жизнь. Вложить в их сердца, показать им правильную жизнь. Вы знаете, это начало служения Христа. Когда мы говорим об окончании служения Иисуса Христа, посмотрите, как Он подводит итог. Каждому из нас когда-то придется подводить итог своей жизни. Посмотрите, 17 глава Евангелия Иоанна, она передает нам молитву, так называемая первосвященническая молитва. Это вся молитва, она вокруг Его ученичества построена. Это самое главное, что Он делал. Да, были толпы людей, было много всяких чудес, было, когда Он исцелял, когда Он творил, превращал воду в вино, хлеб умножал, рыбу и так далее. Но пришел Он к Отцу, пришел Он к последней точке своей жизни здесь на земле. О чем Он говорит? Об ученичестве. Он говорит о тех, в кого Он вложил Себя. Друзья, это касается каждого из нас. Нам нужно сегодня посвятить себя тому, чтобы мы говорили о Христе, чтобы мы учились молиться. Если вы не умеете говорить с людьми о Христе, если вы не можете помочь другому, а скорее всего, вы можете, скорее всего, вам просто некогда. Вы просто заняты собой. У вас есть просто другие дела, и вы оправдываете свою совесть тем, что я в собрание схожу иногда, и этим отмолю, и этим отслужу. Это ошибка, друзья. Очень большая ошибка. Посмотрите, 17 глава Евангелия Иоанна, 6 стиха. Христос молится, обращаясь к Отцу Небесному. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». Он не говорит о всех, он говорит об учениках. «Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое». Христос видел в учениках тех, кто был дан Ему Отцом. Посмотрите дальше. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Посмотрите, ученичество сосредоточено на том, чтобы те, кто знает немножко больше Бога, Иисуса Христа, передавали Его тем, кто знает меньше. В этом суть. Он говорит, я открыл тебе, откройте Христа людям. Откройте своей жизнью. Откройте своими словами, откройте своим познанием, живите Христом. Живите так, чтобы вы могли, придя к концу своей жизни, сказать, я открыл им имя Твое. Я показал Тебя, я показал Твой характер. В этом смысл нашей жизни, друзья. Это самое большое, это самое ценное. И не существует ничего дороже. Не существует ничего важнее, как только то, чтобы научиться жить, наполняясь Богом, и открывать Его людям, которые рядом с нами. Не мероприятия проводить, не в комитетах заседать, не какие-то глобальные вещи делать, а открыть людям имя Иисуса Христа. Смотрите, он продолжает молиться о них, 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, я прославился в них». 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Посмотрите, Иисус Христос открывает свой метод работы с этими людьми. Он жил ими, Он заботился, Он хранил, Он оберегал, Он смотрел, чтобы никакого плохого влияния не было. И теперь, когда Он уходит с земли, смотрите, 13 стих, «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Вот где ученичество, друзья. Имеете ли вы радость в Иисусе Христе? Одна из причин, почему евангельские верующие не могут евангелизировать сегодня, они не хотят сделать такими же несчастными и грустными людей, которым они проповедуют. Потому что они сами не имеют радости во Христе. Они сами не живут Христом. Да, иногда они заставляют себя с лицемерий, натянутую улыбку на лицо, 4 духовных закона в руки и каким-то образом пытаться заевангелизировать. Плохо получается, друзья. Миллионы долларов потрачено на все эти евангелизации, не работают. Почему? Потому что сначала нужно наполниться радостью Христовой. Нужно жить так, чтобы, мы сказали, как Иисус Христос, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Это поделиться тем переполнением души, которое нас переполняет. В этом настоящее христианство. Независимо от того, сколько лет вы сидите в церкви, независимо от того, какие большие подвиги вы сделали, если вы сегодня не живете радостью во Иисусе Христе, вам нечего сказать людям. Вам нечем поделиться, просто нечем. Вот в чем суть ученичества. Он говорит, я открыл им радость Твою, я передал им Слово Твое. Дальше смотрите, и мир возненавидел их. Это происходит в обстановке реакции, в обстановке враждебности, агрессивности. Хотите ли вы сегодня служить Богу? Признаете ли вы Его царство? Если да, станьте сегодня тем, кто бы делал учеников. Станьте сами учеником Иисуса Христа. Посвятите себя ученичеству. Посмотрите, Он говорит о задаче здесь же. Идите за Мною, я сделаю вас ловцами человеков. Вы знаете, ученик всегда имеет цель привести ко Христу другого человека. В этом сущность христианства. Вот почему Христос не основал какую-то мощную радиостанцию, посредством которой все это будет провозглашаться. Нет. Он поместил 12 человек. Эти 12 человек от человека к человеку живут и передают богатство Божьей благодати, о котором они не могут молчать. Иоанна 4 глава, 14 стих. Иисус Христос беседует с самарянкой. Послушайте, что Он говорит ей. 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, мы говорим о том, что, уподобляясь Христу, мы учимся проповедовать Царство Небесное, мы учимся проповедовать его, распространять посредством ученичества. И последнее, чему нам нужно научиться у Иисуса Христа, это характеру его служения. Посмотрите, с 23 по 25 стих мы читаем, что прежде всего Иисус Христос настойчиво проповедовал. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях». Настойчивая проповедь – это проповедь с учением. Знаете, я вчера проповедовал, собрались люди из многих-многих церквей, там подходит один молодой человек ко мне и говорит, «Алексей Алексеевич, А почему вот так понятно, другие не проповедуют? Я не считаю, что я суперпроповедник. Я абсолютно серьезно отдаю себе отчет, что я человек среднего уровня. Вопрос только заключается в том, что нам нужно проповедовать уча. Не проповедовать просто так, чтобы говорить что-то. А нам нужно понять, что мы хотим сказать, и передать это людям. Не просто скажите другим, что вот придите к нам в собрание, и там вот так вот интересно, и все будет хорошо. Нет. Вы скажите этому человеку, Бог царь, и тебе однажды с ним встретиться надо будет. А ты человек, зависимый от него. И для того, чтобы ты нашел прощение у него, Иисус Христос пришел на землю. И он за тебя умер. И он взял на себя твой грех. И он хочет дать тебе свою праведность. Это понятно, да? Нам нужно научиться понятному христианству. Христианству, которое мы могли бы сами понимать, и которое мы могли бы проповедовать и учить. Говорить людям. Просто так, как мы можем, на том уровне, на котором мы находимся. Посмотрите, кроме вот этой настойчивости и последовательности в проповеди Иисуса Христа, Иисус Христос еще проповедовал с любовью. Он проповедовал практически. Посмотрите, продолжая эти стихи, 24 стих. «И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи из Иордана». Вы знаете, отличие профессиональных проповедников различных идеологий от настоящей проповеди Христа заключается в том, что те, кто проповедует Христа, любят людей, которым они проповедуют. Это то, что делал Христос. Это то, что нам нужно делать. Нам нужно увидеть человека, а не только идею, которую мы хотим ему донести. Это служение Иисуса Христа. Искренняя забота о тех, кому мы проповедуем. У Иисуса Христа был дар, была способность исцелять, изгонять бесов. У нас нет такой способности сегодня. Мы можем молиться и просить Его о том, чтобы Он исцелял. Можем просить Его о том, чтобы Он изгонял бесов. Но у нас есть та же возможность любить людей. И точно так же сострадать им. И точно так же, как к Иисусу Христу, к нам будут тянуться люди. Они будут вокруг нас, они будут знать, этот человек хороший. Мне с ним приятно, он помогает, он добрый. Он просто по-доброму разговаривает. Я хочу с ним быть рядом. Это то, что происходило со Христом. То же самое может происходить с нами. Заканчивая наше исследование, я хотел бы, чтобы мы задали себе вопрос. Каждый из нас сейчас, обращаясь к Богу в молитве, давайте зададим себе вопрос. Первое. Подчинили ли вы свое сердце и свою жизнь Царству Божьему? Знаете ли вы царя? Можете ли вы сказать, что да, действительно, это мое преимущество, это моя привилегия. Я знаю царя, и я ему служу. Я живу этим. Было ли в вашей жизни реальное покаяние? Был ли реальный момент, когда вы сказали, Господи, не для себя, я для тебя хочу жить. Я хочу отдать себя тебе. Я хочу посвятить себя, чтобы ты царствовал. Чтобы ты правил моей жизнью. Если вы ответили на первый вопрос положительно, есть второй вопрос. Распространяете ли вы влияние Царства Небесного? Вы лично. Вкладываете ли вы себя, свои силы, свои молитвы, свое желание, свои финансы, свое время для того, чтобы Царство Небесное распространялось от человека к человеку? Третий вопрос. Стали ли вы учеником? И участвуете ли вы в ученичестве других. Поставьте перед собой эту цель. Сейчас, когда мы будем молиться, попросите Бога. Попросите Его о том, чтобы Он сделал вас таковыми. Последнее. Служите ли вы людям, любя их? Все эти качества мы видели в Иисусе Христе. И для нас, христиан, самое важное для того, чтобы мы могли научиться у Иисуса Христа тому, что мы видели в Нем.